Выпуск новостей подготовила Ольга Серебряная. Здравствуйте, в студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 13 апреля. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. Ситуация в России вновь одна из главных тем обсуждения на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, продолжающейся в Страсбурге. Эксперты считают, что ливийский лидер Муаммар Каддафи может сохранить власть, а военная операция в Ливии может приобрести характер затяжной войны из-за нерешительности Соединенных Штатов. В Москве представлена новая книга о втором процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Станут ли престижные школы одинаково доступными для всех? Мосгорсуд сегодня рассмотрит иск прокурора Москвы, требующего изменить порядок поступления детей в первые классы. А главная тема нашей программы – расследование и возможные версии теракта в минском метро. Кто может стоять за этим взрывом? Но прежде о погоде в Москве и Петербурге. В российской столице этим утром 0 градусов, пасмурно, днем до плюс 5 и мокрый снег с дождем. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 1, днем плюс 4 и также возможны осадки. Главная тема нашей программы этим утром – расследование взрыва в минском метро, в результате которого, по последним данным, погибли 12 человек, а более 150 были ранены. В Белоруссии сегодня объявлен траур, пройдут первые похороны погибших, идет расследование. Обо всех связанных с этим новостях мы расскажем в нашей программе. Уже есть три официальных версии того, кто мог стоять за этим терактом, но ясности в картину случившегося они добавляют немного. Ничего подобного в Белоруссии раньше не было, как не было явных поводов опасаться терактов. Кто может стоять за взрывом в минском метро и как эта трагедия повлияет на ситуацию в Белоруссии? Ваших ответов на этот вопрос, на эти вопросы мы и ждем сегодня в эфире нашей программы. Присылайте нам свои сообщения. Номер для СМС плюс 7-903-743-2801, пейджер 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира, который заработает через полчаса, 8-800-222-12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Кто может стоять за взрывом в минском метро? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Наукограда-Снежинска в Челябинской области, с которыми побеседовала наш корреспондент Арина Муратова.
Чья-то афера или кто-то мафия, чтобы обратили на нее внимание. Я думаю, что след ведет или вот в Москве какая-то группировка, или чеченский след.
Бандиты это творят? Это же вообще зверство какое-то, не знаю. Такое сердце надо иметь или душу, что так, столько людей угробить опять. А? Звери!
Ну, это может спровоцировать оппозиция, я так понимаю, лукашенковская. И потом, сейчас разобраться в этом трудно. Рвут везде. Безопасность при этом никакая. Какая она должна быть в метро, там, я не знаю, в аэропортах и все остальное. Я так считаю, что это оппозиция Лукашенко, это просто провокация. Подумают, что сейчас, ну, там, лица кавказской национальности и все остальное. Я так думаю, на это будут списывать, а это действия оппозиции, я так понимаю.
Даже не знаю, что там, кто там, как там. В Минске, казалось бы, вроде бы там никогда ничего такого не было. Ну, оппозиция, может, да, мне кажется, они на это не пойдут. Ну, может быть, провокация очередная.
Это все те же самые люди. Они по очереди. Впереди всем вот так вредят. Террористы, которые находятся там вот на Кавказе где-то. Потому что вот сейчас много бедных и богатых. Вот кучка богатых. Большая разница вот в этой зарплате. Это несправедливость порождает, мне кажется, эти вот теракты.
Кто за этим стоит, как-то думать даже не хочется, но не люди, это точно. Потому что просто ни в чем не повинных людей подвергать таким наказаниям ни за что, ни про что, мне кажется, это просто нечеловечно. Просто это самый дешевый, самый мерзкий и самый отвратный способ отстаивания своих интересов.
Конечно, слышала об этой новости, но, если честно, даже представить не могу, кто может за этим стоять.
Воспитанные люди пользуются парламентскими методами решения споров, а взрыв – это все-таки дело рук какой-то радикальной организации. Возможно, это националисты, возможно, это радикально настроенные люди, не согласные с правящим режимом белорусским. То есть, так или иначе, это люди, которые не хотят проблему решать словами, а решают ее делом.
Это точно не та же беда, что в России, но явно не чеченцы. Мне кажется, это все равно их внутренние силы, которые хотят вот именно расшатать эту позицию Лукашенко. Не получилось митингами, хотят, значит, вот как по-другому. Может этой провокации. Вот с уверенностью не могу, потому что на самом деле непонятно, и страна непонятная. Вроде не должно быть там терактов.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, кто может стоять за взрывом в минском метро. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о других новостях. Сегодня в Страсбурге на очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы состоится обсуждение ежегодного доклада комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга. В этом документе, как всегда, достаточно много внимания уделено России. Из Страсбурга передает специальный корреспондент Радио Свободы на сессии ПАСЕ Данила Гальперович.
Ежегодный доклад комиссара Совета Европы по правам человека – это сухой, почти канцелярский отчет о том, что и когда Томас Хаммерберг делал в течение 2010 года. Но, как и по всякому документу, содержащему только факты, по этому отчету можно понять, что состояние с правами человека в разных странах-членах Совета Европы существенно различается. Например, обзор поездок комиссара Совета Европы по этим странам начинается с России, и швейцарский парламентарий Андреас Гросс, назначенный парламентской ассамблеей Совета Европы докладчиком по России, говорит, что это неспроста. Я уверен, что примерно 20% всей работы комиссара Совета Европы по правам человека относится к России. Он уже бывал в Чечне, он занимается правами солдат и их матерей, женщин вообще, правами заключенных и так далее. И, как мы видим, он принят высшим руководством России, и ему даже легче получить встречу с господином Путиным, нежели членом парламентской ассамблеи. Так что, по-моему, его работа по-настоящему уважаема. За прошлый год Томас Хаммерберг, как следует из доклада, ездил в Россию дважды – в начале и в конце года. В январе 2010-го комиссар Совета Европы встречался с президентом Дмитрием Медведевым, и у него был повод поблагодарить Кремль за ратификацию 14-го протокола к Европейской конвенции о правах человека и за продление моратория на применение смертной казни. Но и во время январского визита, и в свой другой приезд в декабре 2010-го Хаммерберг в основном не поздравлял, а занимался проблемами, в частности, как всегда, Северным Кавказом и положением журналистов в связи с избиением корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Андреас Гросс говорит, что роль комиссара Совета Европы в решении проблем с правами человека очень велика. Комиссар по правам человека – это как бы личное воплощение стандартов Совета Европы в области прав человека. Он в этом смысле наш посол и исследователь одновременно, поскольку у него есть доступ к любой из стран Совета Европы и к их правительствам. Он может расследовать любую тему. Комиссар может вступить в диалог с любыми чиновниками, ответственными за состояние прав человека в данных странах. И если он считает, что эти чиновники делают в этой сфере недостаточно, он может им на это указать. Комиссар делает превосходную работу, и я считаю, что этот пост, который был учрежден всего 10 лет назад, очень и очень важен. Томас Хаммерберг действительно занимается всем. Тут и права цыган, и положение секс-меньшинств, и ситуация в Косово. Но в кулуарах ПАСЕ печально шутят, что даже с решением всех этих проблем одного российского Северного Кавказа будет достаточно, чтобы рабочий график комиссара Совета Европы по правам человека оставался напряженным. Данил Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:15. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В белорусской столице сегодня день траура по погибшим в результате взрыва на станции метро «Октябрьская» вечером 11 апреля. Белорусские власти квалифицировали произошедшее как теракт. В рамках расследования задержаны 3 человека. Сегодня начинается визит президента России Дмитрия Медведева в Китай. Премьер-министр России Владимир Путин во вторник во время визита в Киев обсудил с украинским руководством вопросы экономического сотрудничества. Главная тема переговоров касалась возможности присоединения Украины к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. В Японии на аварийной атомной электростанции Фукусима рабочие начали откачивать радиоактивную воду из подвалов здания, в котором располагается один из реакторов. Ожидается, что операция займет около 40 часов. В столице Катара, Дохе, сегодня пройдет встреча международной контактной группы по Ливии, целью которой является координация действий международного сообщества в связи с продолжающимся конфликтом между силами Муаммара Каддафи и повстанцами, поддержку которым оказывает НАТО. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на волнах радио «Свобода» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». 50 лет после полета Юрия Гагарина, годы побед и разочарований. В эфире журналистов Петр Орлов и академик Юрий Рыжов. А сейчас в эфире утренний выпуск программы «Время свободы». «Дело Ходорковского» – так называется увидевшая на днях свет новая книга, посвященная второму процессу над бывшими руководителями ЮКОСа. Накануне в Москве ее авторы – журналист Александр Пумпянский, правозащитник Сергей Ковалев и художник Борис Жутовский – лично представили свою работу и рассказали журналистам, чем она отличается от других книг, посвященных этой истории. Подробности расскажет корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Книга «Дело Ходорковского» не первая, посвященная второму процессу над бывшими руководителями ЮКОСа. В начале этого года вышел сборник статей и интервью Михаила Ходорковского. Новая книга «Взгляд со стороны на второе дело Ходорковского и Лебедева. Взгляд людей, присутствовавших на заседаниях Хамовнического суда». Директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский считает, что процесс над бывшими руководителями ЮКОСа затрагивает разные аспекты, а потому дает пищу для появления множества книг на эту тему.
В этой книге сделана попытка правового анализа, не профессионального, конечно, юридического, но тем не менее правового анализа этого процесса и попытка взглянуть на этот процесс с точки зрения ситуации во всей российской судебной системе, не только с точки зрения этого дела. И в действительности дело ЮКОСа и дело Ходорковского-Лебедева и все прочие дела, связанные с этим, это такой, в действительности, огромный как бы, кусок нашей жизни с разных совершенно сторон ее характеризующий, что, по-моему, тут можно еще 10 книжек написать, и в действительности для каждой найдется какой-то свой пласт материала, который будет исследован.
Сахаровский центр принимал непосредственное участие в появлении книги «Дело Ходорковского», вышедшей в издательстве «Зебра-Е». Главный редактор издательства Владимир Вестерман признается, что для него и его коллег это необычный проект, поскольку тема ЮКОСа уже стала раздражителем общественного мнения не только в России, но и за рубежом.
Проект такой социально-имиджевый, можно сказать. То есть он для нашего издательства вообще первый такого рода проект, остро публицистический, но он еще и показался очень интересным еще как сама книга по содержанию и по тому, как она задумывалась и как она сделана. То есть вот публицистика как бы с трех сторон. С точки зрения журналиста, с точки зрения юриста и с точки зрения еще и художника. Потому что этот художник просидел весь процесс, рисовал подробнейшим совершенно образом, весь его зарисовал. И вот сочетание слова этого изображения дало интересный такой вот, я думаю, что это нечастый случай на книжном рынке, когда вот такие вот книги с таким содержанием, такого исполнения вот получаются.
Авторы книги, помимо собственных наблюдений, оперируют социологическими данными Левада-центра, а также документами. В частности, цитируют программу «Радио Свобода» «Документы прошлого». Один из авторов книги, журналист Александр Пумпянский, говорит, что для него одинаково были важны и интересны как жизненные истории Ходорковского и Лебедева, так и история создания и уничтожения одной из крупнейших российских компаний.
Прежде всего, это необыкновенно интересная, сказать, история, которая меня с самых разных сторон интриговала и заинтересовывала. Но история того, как комсомолец стал мультимиллионером, сказать, конечно, это потрясающая история. Но она забавна не только как вот, некий анекдот. Это, конечно, надо сказать, история нашей жизни. История это становления того строя, который у нас наступил. И каким образом он наступил после коммунизма. История того, как мультимиллионер превратился в парию. Сказать, это другая драматическая история. Но она также интересна не только своими драматическими подробностями, но и тем, что это еще одна матрица. матрица уже матрица не нашей экономики, а матрица нашей политики. Это проекция того, как у нас делается политика, как эта политика руководит всем, включая, так сказать, экономику, какой произвол творится и что является сутью этой политики. А суть – это есть эгоизм и произвол людей у власти.
Тираж книги «Дело Ходорковского» – 30 тысяч экземпляров. Ее уже можно найти в столичных магазинах. Что касается других городов, то некоторые книжные магазины в регионах боятся продавать книгу. Авторов и издателей подобная ситуация не удивляет. Директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский говорит, что такие истории были и раньше.
Мы довольно часто сталкиваемся с тем, что в провинции люди и власти всего опасаются больше, чем в столице. У нас, видимо, как-то все-таки воздух может быть немножко свободнее. Вот недавно вышла художественная книжка, для которой Ходорковский стал прототипом, так скажем. И пресс-конференция по этой книжке в Твери была запрещена, а здесь спокойно прошла. Поэтому, ну вот, к сожалению, такая ситуация. Там люди опасаются, как бы чего не вышло.
Что касается главных героев книги Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, то они знают об этой книге, но прочесть ее они смогут лишь когда и если она попадет в тюремную библиотеку. Авторы пока не видят других способов передать книгу за решетку. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Его продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Нерешительность США может помочь режиму Каддафи выжить. Мэр Вашингтона идет под арест, критикуя Белый дом. 150-летие начала гражданской войны. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Без США в роли лидера союз НАТО, по-видимому, не способен помочь ливийским повстанцам одержать верх над силами Муаммара Каддафи. А твердое решение администрации Барака Обамы использовать американские силы в исключительно вспомогательной роли в воздушной кампании почти гарантирует затяжную патовую ситуацию в Ливии. Такой вывод делают многие все более скептичные американские наблюдатели по следам публичных жалоб представителей Франции и Великобритании на то, что им приходится нести на своих плечах основную тяжесть воздушной операции и что у них, как выясняется, недостаточно резервов для того, чтобы защитить ливийские города от атак верных Каддафи войск. «Мы в НАТО желали взять на себя лидирующую роль, мы этого и добились». Я считаю совершенно неприемлемым, что Мисрата продолжает обстреливаться войсками Каддафи, заявил министр иностранных дел Франции Ален Жупе. Британский министр иностранных дел Уильям Хак поддержал коллегу. Соединенное Королевство направляет дополнительные самолеты для ударов по позициям войск, угрожающим мирному населению. Но мы бы приветствовали подобные жесты со стороны и других стран. Среди этих других стран, скорее всего, не будет Соединенных Штатов. В отличие от своих предшественников, которые рассматривали лидерство США в подобных ситуациях как естественное бремя, которое вынуждена нести страна-лидер западного сообщества, администрация Барака Обамы пока чувствует себя комфортабельно в необычной роли второй скрипки. Президент верит в то, что НАТО и коалиция, партнером в которой мы остаемся, способны осуществить миссию, заключающуюся в поддержании бесполетной зоны, обеспечении военного эмбарго и защите гражданского населения, заявил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Но, по словам американских экспертов, каждый новый день затягивающейся операции свидетельствует о том, что половинчатость целей этой кампании позволила Муаммару Каддафи не только пережить критические первые часы и дни восстания, но и отчасти диктовать ход конфликта. Вот что говорит в интервью телекомпании Fox высокопоставленная сотрудница Белого дома в администрации Джорджа Буша Кэти Макфарланд. Каддафи отличается сообразительностью. Он сейчас ведет шахматную партию. Он знает, что американцы, британцы, французы не решатся на ведение сухопутной операции в силу своих домашних политических соображений. Они также не могут подвергнуть обстрелам цели, где находится мирное население. Что он делает? Он прикрывает живыми щитами важные для него объекты и верит в то, что бомбардировками с воздуха его не заставить сдаться. Конфликт явно достиг мертвой точки. Я подозреваю, что через какой-то продолжительный промежуток времени нам, к сожалению, придется принять в этой миссии более деятельное, возможно, прямое участие. Либо путем посылки миротворцев, либо в качестве патрона повстанцев, помогая им создать армию и институты власти. Такое развитие событий в Ливии может отразиться на политической судьбе президента Обамы, чья новаторская стратегия действий в этом конфликте вызвала упреки и справа, и слева. Защитников же у ливийской стратегии Белого дома, кажется, нет. По крайней мере, пока их голосов не слышно. В понедельник глава городской администрации столицы США был задержан во время демонстрации на Капитолийском холме в защиту финансовых интересов города. В ближайшие дни можно ожидать ужесточения этой борьбы, рассказывает Алан Давыдов.
По словам протестующих, их окончательно вывела из себя готовность президента и лидеров Конгресса, не задумываясь поступиться интересами горожан во время переговоров о сокращении федерального бюджета. Переговоров, которые позволили избежать остановки работы правительственных учреждений. Среди условий этой договоренности – лишение вашингтонских властей права тратить деньги из местного бюджета на оплату абортов для малоимущих женщин и на стипендии для школьников из семей с низким достатком. Мэр Винсент Грей считает, что президент и демократы поступились интересами вашингтонцев, 95% которых традиционно голосуют за демократов, уступив требованиям республиканцев. Почему так получается, что кто-то может залезть к нам в карман, чтобы посмотреть, сколько в нем денег? Ах, у вас есть доллары? Что ж, даже если они принадлежат вам, я все равно буду диктовать вам, как их тратить. Мне до смерти надоело такое обращение с округом Колумбия. Сидячую демонстрацию столичного мэра и его коллег посреди Конститюшн Авеню прервало подразделение охраны Капитолия. Протестующие беспрекословно дали надеть на себя наручники, после чего их доставили в тюрьму. Мэр вышел из-под стражи через 7 часов после того, как уплатил $50 за незаконное перекрытие улицы, что считается незначительным правонарушением. Открытый протест вашингтонского градоначальника – лишь эпизод в идущем сейчас напряженном поиске республиканцами и демократами компромиссов по снижению полуторатриллионного дефицита федерального бюджета и 15-триллионного государственного долга. После совещания в Белом доме с самыми влиятельными законодателями от обеих партий, Барак Обама выступит с речью, где, как предполагают, он предложит урезать государственные расходы и повысить налоги на состоятельных американцев.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Очередная программа из цикла «Алфавит инакомыслия». «Аполлон-77» – самая громкая художественная акция третьей волны эмиграции, связана с выходом в Париже альманаха «Аполлон-77». Памятник советскому авангарду, нонконформизму, подпольному искусству и несломленной литературе. Слушайте в 2 часа дня. А через несколько минут в продолжении утреннего выпуска программы «Время свободы». Новости экономики. Доходы федерального бюджета России в первом квартале этого года по предварительным оценкам превысили расходы на 121 миллиард рублей. Проблемы образования. Сегодня Мосгорсуд рассмотрит иск прокуратуры о признании незаконным нынешнего порядка приема детей в школы. И сразу после краткой сводки новостей перейдем к главной теме нашего сегодняшнего эфира – расследование теракта в Минске. Кто, по вашему мнению, может стоять за взрывом в минском метро? Продолжаем принимать ваши сообщения и будем ждать звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Вы также можете оставлять свои комментарии по этой теме на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Самые интересные из них также прозвучат в прямом эфире. Сейчас в Москве 8:30, новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте сегодня задержаны сыновья экс-президента страны Хосни Мубарака, Алаа и Гамаль Мубараки. Они задержаны по меньшей мере на 15 суток. Об этом сообщает государственное телевидение Египта. Сыновей экс-президента обвиняют в присвоении денег и злоупотреблении властью. В белорусской столице сегодня день траура по погибшим в результате взрыва на станции метро «Октябрьская» вечером 11 апреля. Президент России Дмитрий Медведев прибывает сегодня в Китай. Премьер-министр России Владимир Путин во вторник в ходе визита в Киев обсудил с украинским руководством вопросы экономического сотрудничества. На аукционе «Сотбис» в Нью-Йорке российский бизнесмен приобрел за 3 миллиона долларов спускаемый аппарат космического корабля «Восток-3К2», побывавший в космосе за 2 недели до полета Юрия Гагарина. В Японии на аварийной атомной электростанции Фукусима-Даичи рабочие начали откачивать радиоактивную воду из подвалов здания, в котором располагается один из реакторов. Ожидается, что операция займет около 40 часов. В столице Катара Дохи сегодня пройдет встреча международной контактной группы по Ливии, целью которой является координация действий международного сообщества в связи с продолжающимся конфликтом между силами Муаммара Каддафи и повстанцами, поддержку которым оказывает НАТО. Свыше 20 ливийских государственных предприятий, работающих в нефтегазовой отрасли, пополнили список санкций Европейского Союза в отношении режима Муаммара Каддафи. Фактически это означает введение эмбарго на энергоносители из Ливии. В Египте во вторник сердечным приступом госпитализированный бывший президент страны Хосни Мубарак. Экс-президент почувствовал недомогание на допросе. Европейский суд ввел санкции в отношении 32 иранских чиновников.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Марк Крутов. Переходим к главной теме сегодняшнего утреннего эфира «Свободы». Расследование взрыва в Минском метро, унесшего жизни 12 человек. Кто может стоять за этим терактом? Какие последствия для Белоруссии у него будут? Прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения. Официальных версий трагедии уже три. Их назвало белорусское КГБ. По подозрению в причастности к теракту задержано несколько человек. Составлены фотороботы двух подозреваемых в совершении взрыва. Последние новости о расследовании теракта из Минска передает Виталий Цыганков.
Председатель белорусского КГБ Вадим Зайцев заявил, что сейчас рассматриваются три варианта, которые могли бы объяснить мотивы преступников. Во-первых, желание дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Во-вторых, версия причастности к взрыву представителей радикальных молодежных организаций. По мнению КГБ, косвенно она связана с прошедшими 19 декабря прошлого года президентскими выборами и якобы намерением радикальных активистов организовать силовые акции. Наконец, третья версия, разрабатываемая КГБ, это поступок нездорового человека, одиночки. Заместитель редактора независимой газеты «Народная воля» Светлана Калинкина в интервью «Свободе» отметила, что три вышеназванные версии приводят ее в недоумение своей несерьезностью. Или белорусские спецслужбы в растерянности от того, что произошло, или они просто не желают нам сообщать те реальные версии, над которыми работают, заявила Калинкина. Она считает, что руководство силовых ведомств должно было подать в отставку после теракта. Подтверждены некоторые детали происшедшего 11 апреля взрыва. В час пик на станции Октябрьская сработало самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими шариками, арматурой, гвоздями и другими металлическими предметами. Отсюда рваные раны и множественные переломы у потерпевших. Следствие уже сейчас предполагает, что устройство было радиоуправляемым. МВД Беларуси составило фотороботы двух человек. Министр внутренних дел Анатолий Кулешов сообщил, что милиция уже ищет конкретных лиц, якобы причастных к преступлению. Милиция Минской области начала проводить дополнительное патрулирование вокзалов, рынков, торговых центров, кинотеатров, дискотек и прочих мест. При несении службы на маршрутах патрулирования наряды милиции будут проверять документы у граждан, вызывающих обоснованные подозрения. Возможно также проверка ручной клади, в том числе с помощью металлодетекторов, отметили в пресс-службе областной милиции. 12 апреля были задержаны несколько человек, которые через интернет распространяли умышленную дезинформацию о новых терактах в Минске. Минская милиция в связи с этим предупредила граждан и средства массовой информации об ответственности за распространение непроверенных сведений. Также во вторник белорусская генеральная прокуратура вынесла предупреждение лидеру оппозиционного движения «За свободу» Александру Милинкевичу, редактору интернет-газеты «Солидарность» Александру Старикевичу и бывшему сотруднику КГБ Валерию Костко за, цитата, «распространение необоснованной информации о трагических событиях в Минском метрополитене». Как сообщил «Свободе» Александр Старикевич, беседа с представителем прокуратуры была корректная с обеих сторон. «Я не считаю, что распространял факты, не соответствующие действительности. В статье я лишь выдвигал версии», – заявил журналист. Всего в результате теракта 11 апреля погибло 12 человек, все они уже опознаны. Около 200 человек обратились за медицинской помощью. Из них 22 остаются в тяжелом состоянии. В больницах находятся и трое граждан России с ожогами дыхательных путей и осколочными ранениями. Председатель Минского горосполкома Николай Ладудько заявил, что семьям погибших в Минском метро окажут материальную помощь из городского бюджета в размере 10 тысяч долларов. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Итак, кто может стоять за взрывом в Минском метро? Такой вопрос мы задаем сегодня вам, уважаемые слушатели. Звоните нам в прямой эфир, телефон 8 800 222 12. Но прошу, какие бы версии вам не приходили в голову, помните о том, что мы говорим о трагедии, которая унесла жизни людей. Мы продолжаем также принимать ваши сообщения. Вот что пишут нам на пейджер. Кто устраивал инцидент после выборов в Минске, те и совершили эту акцию. Во всяком случае, оппозиции выгодно взорвать обстановку в Беларуси. И противоположная точка зрения. Теракт в Беларуси очень похож на взрывы домов у нас в России. После этого можно ужесточить режим, все свалить на кого он хочет, получить какие-то кредиты, как обиженному, речь идет о Лукашенко. Все сходится на том, что это больше всего было выгодно белорусскому лидеру. Давайте послушаем звонки. Петр из Москвы у нас на связи. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Следующий. Мужики, нам брошен вызов. Он не сказал, что вызов брошен. Беларусь, он прямо сказал, что это вызов мне и вот моему кружению, который сделал. Да.
К сожалению, плохое качество сотовой связи. Спасибо за звонок. Вы можете попробовать набрать нам номер нашей студии еще раз. А пока давайте послушаем Марину из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот если будем выдвигать версии по очереди, то первое, это, конечно, Лукашенко. А потом можно там и на националистов валить, и на кого угодно. Вы понимаете, человек, который начал свою речь после такого страшной трагедии, не соболезнованию, не погибшим, а нам брошен вызов. Ему брошен вызов. Это не погибли люди. Этот человек способен на все. Я склоняюсь к первой версии.
Спасибо, Марина. Я напомню, что председатель Комитета госбезопасности Беларуси Вадим Зайцев заявил, что рассматриваются три версии этого теракта. Первая – это желание дестабилизировать обстановку в Беларуси. Вторая – это версия причастности к взрыву представителей радикальных молодежных организаций. А третья версия – это поступок нездорового человека, цитата, «одиночки». Впрочем, вот все, по-моему, три эти версии не особо проливают свет на то, кто мог совершить этот взрыв или на то, как кто мог его совершить, по мнению белорусских властей. Формулировки крайне максимально расплывчатые. Давайте послушаем еще один звонок. Раиса Николаевна из Москвы у нас на связи. Здравствуйте. Да,
доброе утро, Раиса Николаевна, Москва. Вы знаете, мне кажется, это могли совершить те, кто сейчас говорит о том, что он должен, он обязан уйти в отставку. Вот они надеялись на это, наверное, что они такое совершат, и Лукашенко уйдет в отставку.
Спасибо. Ваше мнение в пользу тех, кто говорит о том, что к этому теракту может быть причастна белорусская оппозиция, я так понял. Ну, а вот противоположное мнение, которое присылают слушатели нам на пейджер, и которые тоже уже звучали сегодня в эфире. По поводу взрыва в Минске тут и говорить не о чем. Это сделал Лукашенко, ученик Путина. Еще одно сообщение, СМС. Лукашенко и Путин, только этим двум диктаторам выгодно страх в обществе, которое может лишить их власти, пишет нам Борис из Мяса. Давайте вернемся к звонкам. Станислав из Москвы у нас на связи. Здравствуйте.
Доброе утро, Станислав Сокол. Дело в том, что, безусловно, вот этот террористический акт совершена белорусской оппозицией, точнее, ее радикальным крылом. Вы понимаете, какая вещь? Задача оппозиции в настоящий момент – дестабилизировать обстановку в Белоруссии, чтобы нанести удар по Лукашенко, который является центральным звеном белорусской политики. Вот, все попытки оппозиции легально прийти к власти закончились, как известно, путчем, попыткой переворота во время выборов. Они провалились. И вот теперь оппозиция решила прибегнуть к последнему доводу – террору. Ну, я думаю, что Комитет государственной безопасности Беларуси найдет виновных и жестоко их покарает.
Спасибо, Станислав. Вот так примерно поровну делятся между звонящими нам две версии. Голоса в пользу двух версий. Первая о том, что к этому теракту, может быть, косвенным образом причастны сами белорусские власти. И версия о том, что совершили его люди, причастные, связанные с белорусской оппозицией. Давайте послушаем звонок из Ростовской области. Владимир нам дозвонился оттуда. Здравствуйте. Владимир, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Доброе утро.
Здравствуйте, алло. Да, здравствуйте, вы в эфире.
На мой взгляд, в жертвах белорусского теракта повинны спецслужбы. Так называемые рыцари плаща и кинжала. Для них кровь людская, что водится. Спасибо.
Спасибо. Кто может стоять за взрывом в Минском метро? Такой вопрос мы сегодня задаем в утреннем эфире программы «Время свободы». Слушаем еще один звонок из Смоленской области. Людмила Ивановна у нас на связи. Здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, уважаемые,
рассуждая более или менее логически, приходишь к выводу, что, конечно, как сказал товарищ рыцарь меча и кинжала, который, конечно, но я имею в виду не белорусских. Нашим этим рыцарям не жалко было взрывать дома, это было почти доказано, только суд не взялся. Не жалко было стрелять по школе и в давние времена испытывать атомные бомбочки на живых людях, куда попал и мой двоюродный брат. Понимаете, поэтому Лукашенко это никак не выгодно. Он человек из народа и, конечно, уважает и любит свой народ. А вот оппозиция, родственница нашим чекистам и большевикам, это, пожалуй, хоть они считают себя, увы, либералами, западными либералами, бедный Лукашенко.
Спасибо. Так, слушатели Радио Свобода отвечают сегодня утром на вопрос, кто может, по их мнению, стоять за взрывом в Минском метро. Если вы не дозвонились нам в этом часе, можете сделать это в следующем. Мы продолжим принимать ваши сообщения и звонки с ответом на этот вопрос и услышим мнение экспертов о версиях взрыва в Минском метро.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Доходы федерального бюджета России в первом квартале, по предварительным оценкам Министерства финансов, превысили расходы на 121 миллиард рублей. Таким образом, бюджет за три месяца был сведен с профицитом, равным 1,1% ВВП. В прошлом году расходы российского бюджета превысили его доходы на сумму, равную 4,1% ВВП. По прогнозам Международного валютного фонда, в 2011 году федеральный бюджет России будет в целом сведен с дефицитом в 1,6% ВВП, а в 2012 году – 1,7%. Министерство экономического развития России представило проект обновленного прогноза социально-экономического развития страны на период до 2015 года. В частности, прогноз роста промышленного производства в нынешнем году повышен с 4,1% до 5,4%, а верхняя граница ожидаемой инфляции с 7 до 7,5%. При этом прогнозную оценку роста общего объема экономики России в 2011 году Министерство сохранило на прежнем уровне – 4,2%. Пошлина на экспорт нефти из России в мае может составить от 454 до $456 за тонну. Это на 30 с лишним долларов больше действующей ставки или 55% средней экспортной цены российской нефти «Юрлс» за период с 15 марта по 11 апреля. По данным Министерства финансов, она составила примерно $114 за баррель, превысив таким образом $830 за тонну. Общемировая добыча нефти сократилась в марте на 0,7 миллиона баррелей в день, или почти на 0,8%, сообщило Международное энергетическое агентство. Главной причиной считается 70-процентное сокращение добычи в Ливии, на долю которой до последних событий в стране приходилось около 2% общемирового производства нефти. Нынешние высокие цены на нефть, отмечают эксперты агентства, начинают постепенно замедлять темпы роста общемирового спроса на сырье, хотя в полной мере этот эффект может проявиться не ранее, чем через полгода. Пока же агентство сохраняет свой прежний прогноз роста в 2011 году общемирового спроса на нефть на 1,6% или 1,4 миллиона баррелей в день.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский, а я добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар – 28 рублей 14 копеек, евро – 40 рублей 52 копейки. Говорит Радио Свобода. В Москве 8:45. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В белорусской столице сегодня день траура по погибшим в результате взрыва на станции метро «Октябрьская» вечером 11 апреля. Сегодня начинается визит президента России Дмитрия Медведева в Китай. На аукционе «Сотбис» в Нью-Йорке российский бизнесмен приобрел за 3 миллиона долларов спускаемый аппарат космического корабля «Восток ЗКА-2», побывавший в космосе за 2 недели до полета Юрия Гагарина. В Японии на аварийной атомной электростанции «Фукусима» рабочие начали откачивать радиоактивную воду из подвалов здания, в котором располагается один из реакторов. В столице Катара, Дохе, сегодня состоится встреча международной контактной группы по Ливии. В Египте во вторник с сердечным приступом госпитализирован бывший президент страны Хосни Мубарак. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через четверть часа.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас узнаем, о чем пишут свежие российские газеты. Рядом со мной в студии мой коллега Павел Куравский. Доброе утро, Павел.
Доброе утро.
Одной из главных тем сегодняшнего дня и завтрашнего, собственно, тоже будет начинающийся визит президента России Дмитрия Медведева в Китай, накануне которого он дал большое интервью китайским средствам массовой информации, которые российские средства массовой информации сочли в некоторых его моментах, можно сказать, сенсационным.
Да, действительно, в преддверии визита в КНР Дмитрий Медведев дал интервью китайскому телеканалу CCTV, в котором высказался относительно взаимоотношений с Китаем, о предстоящем саммите БРИК и международной безопасности. Но президент, самое главное для российских СМИ, не исключил того, что будет баллотироваться на второй срок, и пообещал, что страна узнает о его решении в достаточно уже короткой перспективе. Это цитата, которую приводит российская газета. Еще цитата. Но это решение должно, во-первых, быть зрелым, и, во-вторых, оно должно опираться на существующую социальную ситуацию, на существующий расклад политических предпочтений и, самое главное, на отношения людей, заявил Дмитрий Медведев. Газета «Коммерсант» пишет, что, по мнению президента, они с Владимиром Путиным по-разному видят способы достижения процветания страны. Но это и есть демократия, это и есть конкуренция, уверен Медведев. Слова «разные позиции» президент употребил, отвечая на другой, связанный с выборами, вопрос. Каков формат его сотрудничества с премьером Владимиром Путиным? Однако здесь оказалось, что президент имеет в виду разные роли, отведенные президенту и премьеру по Конституции, пишет «Коммерсант» в передовице, озаглавленной «Коротко, но не ясно». Владимир Путин посетил Украину, где провел переговоры с премьер-министром страны Николаем Азаровым. Главной темой встречи стала цена на российский газ для Киева. Украинская сторона считает цену на голубое топливо завышенной и просит Москву ускорить работу по новому газовому контракту. Однако договориться до чего-то конкретного вновь не удалось. Киев переживает, как бы торговые отношения между странами не осложнились после создания единого экономического пространства. «Коммерсант» отмечает, что, по словам премьера России, если Украина создаст свободную экономическую зону с Европейским Союзом, то украинские товары хлынут туда, но там они будут не нужны, и тогда они с удвоенной силой хлынут обратно, уже в Россию. А мы, предупредил Путин, будем вынуждены принять заградительные меры. Это, разумеется, произойдет в том случае, если к этому времени Украина не присоединится к таможенному союзу. Затем Владимир Путин быстро прикинул выигрыш Украины от присоединения к таможенному объединению России, Казахстана и Белоруссии от 6 до 9,5 миллиардов долларов в связи с открытием рынков и снятием ограничений. Независимая газета заявляет, что Евросоюз категорически возражающий против инициированного Владимиром Путиным присоединения Украины к таможенному союзу, уже отреагировал на текущие события. В понедельник стало известно, что ЕС пошел на ряд уступок в затянувшихся переговорах о создании зоны свободной торговли с Украиной. А накануне появилась новость о готовности ЕС продолжить переговоры о смягчении визового режима. «Рыжков победил Россию». Так озаглавлена статья в газете «Ведомости». Европейский суд по правам человека решил, что требования к партиям в России ущемляют права граждан на свободу собраний и объединений. Российская республиканская партия выиграла у России в Европейском суде по правам человека. РПР была создана в 90-м году и ликвидирована в 2007-м решением Верховного суда по иску Федеральной регистрационной службы. Она насчитала у РПР 39 тысяч членов, а по закону должно быть 50 тысяч. Сама партия утверждала, что у нее 58 тысяч членов. ЕСПЧ счел необоснованным роспуск партии из-за малой численности. Меньшинства должны иметь возможность участвовать в политической жизни. ЕСПЧ обязал Россию платить РПР 6950 евро в компенсацию судебных издержек. Бывший сопредседатель РПР Владимир Рыжков доволен решением. «Мы создали прецедент», — сказал Рыжков.
Павел, и насколько я вижу, одной из центральных тем остается главной темой нашей сегодняшней утренней программы — теракт в Минском метро. Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Да, по сообщениям газеты «Комсомольская правда», накануне Комитет госбезопасности Белоруссии заявил, что есть подозреваемые, отрабатывается еще несколько человек, причастных к преступлению, некоторые из них уже задержаны. Пока речь не идет о смертнике, заявил заместитель генерального прокурора Андрей Швед. По имеющейся информации, очень велика вероятность радиоуправляемого устройства. Об этом пишет «Комсомольская правда», а статья заглавлена «За панику в блогах. Арест». Независимая газета отмечает, что накануне прозвучали призывы к закрытию границ с Россией, аргументированные тем, что именно отсюда идет экспорт терроризма в Белоруссию. Об этом заявил экс-кандидат в президенты Беларуси от партии «Белорусский народный фронт» Григорий Костусев. Он нажил много врагов. Показания правозащитницы Натальи Стемировой стали последним аргументом обвиняемых в убийстве адвоката Маркелова, представленным накануне в Мосгорсуде. Подсудимые Никита Тихонов и Евгения Хасис, как полагает обвинение, будучи националистами, совершили убийство по мотивам идеологической вражды. Показания Стемировой по замыслу защитников должны показать присяжным, что у адвоката немало и других врагов. Подробнее об этом читайте в газете «Московские новости».
И, конечно же, в эфире «Свободы» на нашем сайте «Радио Свобода» продолжает следить за процессом по делу об убийстве Анастасии Бабуровой и Михаила Маркелова. Спасибо. С самыми интересными публикациями в сегодняшних газетах нас знакомит этим утром Павел Куравский. А в завершении этого часа утренней программы «Время свободы» о проблеме, связанной с системой образования. Сегодня Московский городской суд рассмотрит иск прокурора Москвы о признании незаконным порядка приема детей в первые классы школ. Сейчас приоритетным правом отдать ребенка в ту или иную школу пользуются сразу несколько категорий населения. Прокуратура требует предоставить всем равные права. В начале апреля в московские школы вновь выстроились очереди из обеспокоенных родителей. В департаменте образования уверяют, что зря, мест хватило всем. Об этой проблеме рассказывает моя коллега, ведущая программы «Классный час» на радио «Свобода» Тамара Леленкова.
Сегодня Московский городской суд может принять решение, которое уже спровоцировало панику среди родителей накануне 1 апреля. Информация о том, что первоклашек будут записывать в порядке живой очереди, ответственных родителей заставила всю ночь продежурить у школьного порога. Впрочем, такое случалось и прежде, без всякого законодательного повода, а еще раньше в некоторые школы принимали исключительно после строгого собеседования или убедительного денежного пожертвования. Однако в нынешнем случае речь идет о равенстве, гарантированном Конституцией, без всякого учета, так сказать, региональных особенностей. Что по этому поводу думают сами москвичи, я попросила рассказать руководителя общественной организации «Московские родители» Галину Шнайдер.
Я считаю, что у москвичей должно быть право идти в любое образовательное учреждение, которое они захотят, но преимущественно, в первую очередь, места в школах должны получать дети, которые находятся ближе к школам, к этим, по месту расположения. И, соответственно, в первую очередь, опять же таки, там братья, сестры как бы должны идти в одно заведение, потому что родителям неудобно их развозить в разные школы.
Известно, что так называемые престижные школы, куда стремятся люди, они расположены в некоторых районах, не везде. И попасть туда вот чисто механически тоже сложно. Как вы думаете, это ущемляет действительно права родителей, которые не могут отдать своего ребенка в хорошую школу просто потому, что ее нет поблизости?
Мне кажется, что, в принципе, родители все равно при большом желании отправят ребенка в ту школу, в которую они хотят попасть. Ну, если, например, в престижную школу все с районов вот сейчас пойдут, те родители, которые живут рядом со школой, детей своих не смогут в эту школу отдать, да, и их уже, получается, что вынуждают платить за проезд к кто на себя отходы эти возьмет? Время, которое они будут тратить, они будут вынуждены уже куда-то их возить. Почему они должны это делать, если у них во дворе располагается их школа? Мне кажется, что здесь надо обратить внимание именно на качество образования наших школ, то есть чтобы было много престижных школ у нас в Москве, а не чтобы они делились так вот прям резко. Престижная школа или школа, которая дает плохое образование. То есть в первую очередь нужно делать так, чтобы у нас в школах давали хорошее образование везде, качество обучения было нормальным.
Как повысить качество столичного образования, придумал уполномоченный по правам ребенка в Москве заслуженный учитель России Евгений Бунимович.
Не только Москва, пожалуй, ни один мегаполис в мире не нашел еще абсолютно справедливого решения этой проблемы. Но на самом деле ситуация серьезнее, потому что когда есть очередь в школу, то ничто не является справедливым, потому что все дети имеют право на качественное образование, и очередь в школы, в первые классы, она совершенно не похожа на очередь в детские сады, потому что в детские сады стоят очереди, прежде всего потому, что нет мест. А в школах Москвы для первоклассников места есть, и даже мест на 5000 больше, чем самих первоклассников. И здесь нужно другое. Во-первых, не надо начинать с 1 апреля. Надо начинать прямо сразу с 1 сентября предыдущего года. Вот сформировать школу, мне кажется, уже можно выяснить, кто собирается в школу в будущем году. Эти дети уже все, слава богу, родились, все живут в Москве. И примерно можно как к октябрю определиться, по крайней мере, с теми родителями, которых волнует судьба и обучение их детей. И дальше нужно все-таки не исходить из того, что в этой школе открывается 2 класса, а хочет туда детей на 4 класса, а в другой школе тоже 2 класса, хотя туда никто не хочет. А нужно определяться, исходя из того, куда собираются дети. Тем более, что нынешнее нормативное финансирование дает возможность школам именно по количеству детей, потому сколько к ним хочет детей прийти, получать и финансирование. Если это начинается с сентября, то пусть та школа, куда мало кто записался, думает о том, как ей выживать дальше, предлагает интересные программы, агитирует детей и родителей, предлагает что-то интересное, думает, почему так произошло. И мы получим конкуренцию не детей в очереди, а конкуренцию школ за детей, что гораздо разумнее.
Но, с другой стороны, не случится ли снижение уровня качества образования в тех школах, куда придет много детей, как вы считаете?
Опыт такой в Москве уже есть. И, в общем-то, управляется, и в том смысле еще управляется, что школа, в кавычках, плохая, в которую дети не записываются, это не значит, что там обязательно плохие преподаватели. Это значит, что там что-то не то с администрацией, оно прежде, это уж точно. А если мы скрываем другой вопрос, а именно, а не упадет ли уровень образования, потому что в этих школах пойдут не отобранные специально дети, а более демократический класс детей. Вот тогда, извините, в чем тогда, так сказать, престиж и элитность этой школы? Какое право мы имеем устраивать отбор детей до 1 класса, когда их еще ничему не научили?
Так считает Евгений Бунимович, и с ним согласились в департаменте образования Москвы. Запись в 1 классы следует начинать с сентября. Что же касается доступности качественного образования, то какое бы решение сегодня суд не принял, общую ситуацию это вряд ли изменит. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут после выпуска новостей мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».